Восьмое. Перейдем теперь к другому, тоже своеобразному представителю гегельянства на русской почве – Дебольскому. Николай Григорьевич Дебольский, 1842-1918, сын священника в Петербурге, высшее образование получил в Горном институте, а потом на естественном факультете в Петербургском университете. Читал лекции по педагогике в разных учебных заведениях, а с 1882 по 1887 годы читал метафизику, логику и психологию в Духовной академии в Петербурге. Был одним из основателей философского общества в Петербурге 1897 год, редактировал перевод трактата Беркли, сам перевел науку логики Гегеля три тома, то и другое было издано Петербургским философским обществом. Ход философского развития Дебольского рассказан им самим очень хорошо в предисловии к философии будущего. «Подобно большинству людей моего поколения, — пишет он, — я держался той смеси материалистических и эмпирических убеждений, которая и теперь еще составляет философию едва ли не большинства нашей интеллигенции», писано в 1878 году. Постепенно Дебольский освободился от материализма, перейдя к чистому эмпиризму, но скоро и чистый эмпиризм перестал его удовлетворять. Дебольский увлекся Кантом. В это время, в 1870 году, он написал книгу «Введение в учение о познании», в которой доказывал невозможность удержаться на почве одного эмпиризма и необходимость признать в ощущении наличность формального момента, невыводимого из самого ощущения, а связанного с единством сознающего субъекта. Но и от этого учения Дебольский двинулся дальше, к признанию, что единство сознания, о котором только что шла речь, не может быть включено в пределы индивидуального сознания. Это единство сознания – должно быть понято как функция всеобщего сознания. В этот второй период Дебольский уже увлечен Гегелем, принимает его диалектический метод, о чем он написал под тем же заглавием книгу в 1872 году, но пишет, он все в том же предисловии, «Я не смог согласиться с Гегелем в том, что метод развития философской системы представляет собой воспроизведение логического порядка развития Вселенной». Уже здесь видно, что, увлекаясь Гегелем, Дебольский не мог принять его трансцендентализма. Он все еще держится за философию сознательного, как он выражается, но неоднородность действия разума во Вселенной и в человеке продолжала для меня, пишет он, оставаться необъяснимой. Дебольский, углубляя анализ исходной основы познания, приходит к мысли, которая получила свое полное оправдание в новейшей психологии, в так называемой структурной психологии, а именно в признании первичности не ощущения, а восприятия. Для него теперь ясно, что познание слагается не из бесформенного ощущения и формирующего его сознания, но что сознание находит ощущение уже оформленным, а следовательно, основные формы разума и сознание не одно и то же. Это открывало возможность признания бессознательного или, если угодно, сверхсознательного разума. Сознание же оказывается лишь эмпирической принадлежностью нашего разума. Но если сознание не создает единства в ощущении, а лишь созерцает его, то для существования единства во Вселенной не требуется всеобщего или мирового сознания. Однако закваска гегельянства не выпадает у Дебольского, несмотря на отвержение трансцендентализма, на утверждение разнородности нашего ума и ума абсолютного. В законченной форме, какую нашли его размышления в книге «Философия феноменального формализма», это чувствуется в полной силе. Для Дебольского философия есть наука первичных истин, то есть наука, возводящая исследование своего предмета к первому началу. А первоначало, конечно, не может быть найдено в чувственной области, оно есть разум. Дебольский отвергает совершенно учение о мистическом опыте, как непосредственном созерцании первоначала. Первоначало открывается нам через наш чувственный опыт, в формальных моментах, присущих опыту, и только. Но именно потому вещи в себе не сходны с нашей чувственностью, но сходны с нашим разумом. Мир вещей в себе не содержит в себе ничего неразумного, но есть не что иное, как целостный конкретный разум. Из этого вытекает по Дебольскому целый ряд чрезвычайно важных для гносеологии положений, но прежде чем углубляться в них, продолжим его метафизический анализ. Ограниченный, конечный разум, отличный от разума бесконечного, обладает, как мы видели, лишь созерцательной, а не творческой силой. Философия, восходя к первоначалу, не может дать нам знание о первоначале, которое остается для нас непознаваемой сущностью. Но это первоначало, которое мы уже определили как разум, оно есть верховное разумное существо. Дебольский здесь твердо и настойчиво отделяет себя от Гегеля, которого он обвиняет в атеизме. Бог стал у Гегеля идеей, а не существом. Отождествив конечный и бесконечный разум, гегельянизм не оставил для последнего никакой своей заповедной области. И еще раз Дебольский пишет: «Ошибка Гегеля состояла в том, что он признал верховный бесконечный разум не только подобным, но и тождественным нашему ограниченному разуму. Но если признать на путях рационализма верховный разум, верховное разумное существо Бога, то каково же соотношение его и нашего разума? Мы знаем, что в последний период своего творчества Дебольский отверг идею всеобщего или мирового сознания. Он отвергает также возможность усваивать верховному разуму свойства, присущие конечному разуму, например, усваивать ему сознание, подобное нашему. Правда, говорит Дебольский, называть верховный разум бессознательным, лишенным сознания, было бы двусмысленно. Он не лишен сознания, но превосходит его, выше его. Эти мотивы теизма более намечены, чем развиты у Дебольского, но он сам сознает всю проблематику, связанную с учением о трансцендентном мире, как в верховном разуме. «Почему, — спрашивает он, — ваш разум, будучи подобным верховному разуму, ограничен? Почему наш разум только созерцает, а не творит данное ему содержание мира? Если причиной явлений служит разум, то сами явления — разумны, откуда же возникает в нас двойственность явлений и разума? С другой стороны, если безграничный всепроникающий разум лишается в нас своей полной силы, ограничивает себя, то это, в свою очередь, должно быть разумно. Рационализм Дебольского привел его вплотную к той проблеме, которая особенно остро встает во всяком пантеизме, начиная от стоиков. Почему отдельные логосы не обладают всей силой мирового логоса? И зачем они мировому логосу? Соотношение мирового разума и разума индивидуального есть загадка, неразрешимая для пантеизма. Дебольский отталкивается от отождествления разума конечного и бесконечного, а подобие их он признает и потому и попадает в новый тупик. «Мы должны найти то основание, — пишет он, — в силу которого верховный разум, как бы недовольствуясь собственной полнотой, индивидуализуется во множестве ограниченных разумов. Мы должны найти в известных функциях разума начало такой индивидуализации». Замысел смелый, но вместе с тем совершенно в линиях трансцендентальной дедукции. Это попытка найти рациональное истолкование творения человека. Ответ Дебольского поражает своим несоответствием поставленной задачи. Суть этого ответа такова: так как творческая сила верховного разума бесконечна, то она производит бесконечное множество отличных от себя ограниченно разумных неделимых. Индивидуация верховного разума находит себе, следовательно, объяснение в его основных функциях. Надо сказать, что таким афоризмом лишь слегка тронута проблема, а вовсе не решена, не говоря уже о двусмысленности высказанной идеи. Творение индивидуумов здесь не отличено от эманации. Обратимся к гносеологии Дебольского.